Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 13 главы книги чисел. Соглядатаи отправились в землю обетованную и сообщили о ней вполне достоверные факты. Давайте теперь прочтем, как эти факты были истолкованы. Начнем с 28 и 29 стихов 13 главы книги чисел. «Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Инаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, хиттеи, и евусеи, и амореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана». Все правда, в земле этой жили исполины. Большие города были окружены стенами. Факты у соглядатаев были подлинны. А вот толкование этих фактов было неверным. Вот где они впали в заблуждение. Прочтем стихи с 31 по 33. «А те, которые ходили с ними, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». Там видели мы и исполинов, сынов Инаковых от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же мы были и в глазах их. Когда вы испуганы и потеряли веру, сложные обстоятельства и проблемы вырастают в ваших глазах, как снежный ком, и становятся больше, чем они есть на самом деле. В земле обетованной действительно жили исполины. Но соглядатаям показалось, что они гораздо больше, чем на самом деле. А выглядели эти исполины больше, чем на самом деле, только потому, что соглядатаи не на шутку перепугались. Вот они и обратились к такому контрастному сопоставлению исполины и саранча. Но знаете, о ком они не вспомнили? Они не вспомнили о Боге. Они видели себя саранчой рядом с исполинами, а Бога они оставили в стороне. Если бы они включили его в свой отчет, все дело предстало бы совершенно в ином свете. Однако среди них нашлись люди, которые правильно истолковали факты. Читаем 30 стих. «Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Большинство не всегда право, как мы видим из этой истории. Один только Иисус Навин согласился с Халевом. Итак, перед нами полная картина. Факты, приведенные в отчете, отражали истинное положение вещей. Однако в толковании этих фактов было два разных мнения. Мнение меньшинства было таково: «Пойдем немедленно и возьмем эту землю. Мы вполне способны сделать это». Большинство же считало, что мы не в состоянии этого сделать. Народ поверил отчету большинства, потому что не верил, что сможет завоевать эти земли. У израильтян не хватало веры в Бога. Сейчас мы переходим к изучению 14 главы книги чисел. Глава эта повествует о том, как Израиль из-за своего неверия отказывается войти в землю обетованную. Итак, Израиль должен принять важное решение. Народ должен решить, войдут ли они в землю или нет. К сожалению, мы видим, что Израиль отказывается войти в землю. И причина тому – неверие. В Библии можно найти объяснение всему, что там происходит. И апостол Павел в стихах с 17 по 19, 3 главы своего послания к евреям, пишет: «На кого же негодовал Бог 40 лет? не на грешников ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Да, именно неверие не позволило им войти в землю. Итак, начнем читать эту главу с первого стиха. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь». Да, в ту ночь они поплакали в волю. Читаем далее второй стих. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей!» Мне кажется, в эту минуту и Моисей, и Аарон очень сожалели, что не умерли в пустыне. Ведь в таком случае им не пришлось бы выслушивать эти бесконечные жалобы. Прочтем далее третий стих. «И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Они так далеко зашли в своем неприятии воли Божьей, что говорят «наши жены и дети станут добычей врага». Они используют своих детей как повод, как прикрытие. Они делают вид, что заботятся о безопасности своих детей, когда на самом деле они здесь восстают против Бога. Они попросту утверждают, что Богу все равно, что произойдет с их детьми. А знаете ли вы, кто вошел-таки в землю обетованную? Вот эти дети как раз и вошли. Их родители сидели и рыдали, причитая о том, что заботятся о безопасности и благополучии своих детей. Но на самом деле об их детях позаботился Бог, и Он привел их в обещанную землю. Прочтем стихи с 4 по 9. «И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых, и Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, и засматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Эти два человека, Халев и Иисус Навин, принесли те же вести, что и остальные. Но чем отличается их донесение от других? Толкованием одних и тех же фактов. В толковании Халева и Иисуса Навина учитывалась роль Бога в происходящих событиях. Когда вам кажется, что вы кузнечик среди великанов, вам очень нужен Бог, друзья мои. Бог был с израильтянами, поэтому Халев и Иисус Навин уверяли их, что Бог обязательно приведет их в землю обетованную. Но они не могли быть угодны Богу из-за неверия. Они должны были бы довериться Ему, и тогда все было бы нормально. Тот оборот речи, который использовали Халев и Иисус Навин по отношению к врагам, «Он достанется нам на съедение», на современном языке значит «Да мы их всех в бараний рог скрутим». Почему у них была такая уверенность? Да просто потому, что у них была вера в Бога. Читаем далее 10 стих. «И сказала все общество, побить их камнями. Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым». Вы заметили, Каждый раз, когда начинается бунт, ропот или жалобы, является слава Господня. Богу крайне не нравятся бунтовщики. Прочтем 11 и 12 стихи. «И сказал Господь Моисею, «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его?» Поражу его язвою, и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его. Итак, Бог сказал Моисею, уничтожу их, а от тебя произведу народ, чтобы выполнить мое обещание. Прочтем о том, как Моисей заступается за Израиль. Вот стихи с 13 по 19. Но Моисей сказал Господу, «Услышат египтяне, из среды которых ты силою твоею вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он с клятвою обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступления, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе». Моисей напоминает Богу, что тогда начнут говорить, будто Бог, который вывел израильтян из Египта, не смог привести их в землю обетованную и исполнить то, что сам обещал. И в результате Бог соглашается привести народ в землю обетованную. Прочтем 20 стих. «И сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему». И затем Бог пророчески приоткрывает завесу над будущим в следующем 21 стихе. «Но жив я, и славы Господней полна вся земля». Точно так же, как Бог вывел детей Израилевых из Египта и привел их в землю обетованную, Он выполнит свой замысел, который касается всей земли. Ибо близко время, когда вся земля наполнится славой Господней. Прочтем теперь про суд и наказание Божье, начиная со стихов с 22 по 24. «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все раздражавшие меня не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Детей Израилевых ждет наказание. Поколение, которое роптало, не войдет в землю обетованную. Из всего народа Бог выбирает только Иисуса Навина и Халева и говорит, что только они войдут в эту землю. И Бог сдержал свое обещание. Читаем стихи с 29 по 32. «В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефониина, и Иисуса, сына Навина, детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей». Как видим, только дети войдут в землю, которую презрели их родители. Прочтем далее стихи с 33 по 35. «А сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я Господь, говорю... И так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне сей все они погибнут и перемрут». Бог говорит, что израильтянам предстоит скитаться в пустыне 40 лет, по одному году за каждый день, когда соглядатаи находились в разведке в земле обетованной. Прочтем 36 и 37 стихи. «И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле, сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом». 10 соглядатаев, которые распространяли лживое мнение о вхождении в землю обетованную и которые затем возглавили бунт, умерли от язв. Далее мы читаем о том, как Израиль был разбит амаликитянами и хананеями. Начнем с 39 стиха. «И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился». Израильтяне сами отвернулись от земли обетованной, но сейчас, когда лица их обратились к пустыне, они испугались еще больше, чем раньше боялись обещанной Богом земли. Прочтем стихи с 40 по 42. «И, встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал: «Для чего вы приступаете повеление Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши». Свой шанс они уже потеряли. Они не пожелали войти в землю, когда этого хотел Бог. И вот теперь они решились все-таки войти туда. Какая самонадеянность! Вера, однако, не имеет ничего общего с самонадеянностью. Они снова хотят пойти своим собственным путем, а не путем Бога. Но если нет подчинения воле Бога, то не будет и никакой победы. Читаем заключительные стихи этой главы, 44 и 45. «Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же Завета Господня и Моисей не оставляли стана. И сошли самаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы». Теперь мы с вами начинаем изучение 15 главы, которая рассказывает о том, как поражение Израиля отдалило ниспослание Божьего благословения, но не изменило его намерения. Мы с вами уже прочли о том, какое важное решение израильтяне должны были принять у Кадес-Варни. Вы сами прекрасно знаете, что принимать решение самое трудное в жизни. Это также касается и христиан. Часто в жизни мы оказываемся на перекрестке и не знаем, куда пойти. Но ведь израильтянам было совершенно ясно, куда нужно идти. У них было две возможности – верой войти в землю обетованную или в неверии вернуться в пустыню. Они приняли ошибочное решение и в неверии повернули назад. Однако, когда они пристальнее вгляделись в пустыню, они изменили свое мнение и решили, что земля обетованная с укрепленными городами и могущественными исполинами все же лучше пустыни, и попытались войти в землю. Это не было решением веры. Это решение было основано на опыте 2 лет, которые они уже провели в пустыне. Они решили войти в землю сами, без Бога. А самонадеянность ничуть не менее опасна, чем неверие. Один мой знакомый занимал очень ответственную должность. Однажды он купил новый дом и новую мебель. Сразу же после этого его отстранили от должности. После чего он спросил меня: «Почему Бог допустил такое? Ведь это Он позволил мне купить и дом, и мебель». Я ответил ему: «Мне помнится, что когда ты искал новый дом, ты как-то сказал мне, что не уверен, ведет ли тебя Бог. И ты совершенно определенно говорил, что тебе не нравится район. Однако дом ты все равно купил. И теперь ты винишь Бога за это. Может быть, тобою двигала самонадеянность, а не вера?» И он ответил: «Мне казалось, Бог благословит меня». Друзья мои, мы должны хорошо различать, когда нами движет вера, а когда самонадеянность. Воля Бога находится где-то посередине. Очень важно не спешить и дать Богу время выразить свою волю. Сейчас мы с вами коротко коснемся следующего раздела книги «Чисел», который я назвал бы «Шатание, метание и суета в пустыне». Это главы с 15 по 25. У Кадес-Варни Бог повернул израильтян обратно в пустыню. Переход превратился в скитание, поход превратился в роптание, свидетельства превратились в хныканье, война превратилась в фарс, пение превратилось во вздохи, и труд превратился в пустые мечты. К сожалению, должен признать, что многие сегодняшние христиане точно так же идут по жизни. Интересный факт. Годы, проведенные израильтянами в пустыне, это годы молчания. О них нигде не говорится. Можно лишь найти несколько разрозненных эпизодов, которые никак не связываются в историю народа. Можно, однако, найти намеки на то, какими были эти годы. В довольно скучной 33 главе книги «Чисел» мы найдем небольшой дневник путешествия. Можно хронологически связать известные нам эпизоды с этим дневником, но из него становится ясно, что сколь-нибудь подобного отчета о том времени нет. Годы эти были потеряны для народа Израиля. О том, что произошло дальше, мы узнаем на нашем следующем занятии.